Открытая студия.
Мы приветствуем всех слушателей и зрителей телерадиокомпании «Гомель» в эфире программы «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. Здравствуйте. В гостях у нас сегодня ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Хохомов Сергей Анатольевич. Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
Добрый день.
Телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы можно писать и в вайбере, код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Сергей Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о вашем вузе. Какие основные направления изучают студенты в стенах университета?
Ну, это первый же вопрос, он требует ответа минут на 30, потому что...
Давайте коротенько.
Да, постараюсь кратко. У нас 11 факультетов в университете, 46 специальностей. Есть специальности дневной формы обучения, заочной, заочной сокращенной. Есть дистанционная форма на экономическом факультете. Есть институт повышения квалификации, где еще 25 специальностей и 6 программ повышения квалификации для руководящих работников, специалистов, научно-исследовательские институты, есть подготовительное отделение, на улице Интернациональной у нас инженерный центр расположен. Поэтому я думаю, ну, может быть, кроме медицинских, любое направление, любой профиль можно выбрать в нашем университете.
И я так понимаю, выпускников вашего вуза можно встретить в любом учреждении, куда далеко ходить.
Ну, я тоже гляжу на телевидении, наших выпускников достаточно много. И на радио, на радио.
Ну и на радио, и на телевидении. Мы тут все телерадиокомпания «Гомель». Сергей Анатольевич, а сколько молодых людей сейчас обучается в вашем вузе?
Ну, количество студентов меняется, но сейчас, ну, на текущий момент, 8 500. Из них где-то 2000 иностранных студентов из 20 стран.
Угу. А какие вот специальности выбирают иностранные студенты?
Иностранные студенты равномерно распределены по всем специальностям. Угу. Ну, я по специальностям их много, 46, все не буду перечислять. Угу. Но по факультетам наибольшей популярностью пользуется филологический факультет. Сейчас там около 500 иностранных студентов.
Как ни странно, да?
Ну, странного нет. Это и русский язык пользуется популярностью. Поэтому и авторитет школьных учителей в странах постсоветского пространства еще сохранился. Вот много именно из Туркменистана студентов выбирают филологический факультет. Ну и там у нас совместная программа с Шанхайским институтом индустрии и коммерции иностранных языков. И они как раз вот китайские студенты, закончив 2,5 года отучившись в Китае, тоже приезжают на филологический факультет по этой совместной программе. Но это иностранцы. Факультет физики, там тоже более 300 иностранных студентов. А так, в среднем, на каждом факультете от 100 до 150 иностранных студентов обучаются.
Угу. А какие самые популярные специальности для поступления были в предыдущем году среди наших вот ребят?
Ну, чисто математически, исходя из цифр, сколько человек претендовали на одно место, то это специальность правоведения на юридическом факультете. Да, там 3,5 человека на место. И проходной балл тоже самый высокий, 348.
Ого!
Да, это был прошлогодний. Ну, этот человек с этими баллами был зачислен последний. А мы набирали 42 человека на бюджет. Вот 42-й был зачислен с баллами 348. Ну, первые, вторые, вы представляете, там уже...
Под 400, да.
Да, 400.
Угу. Хорошо. А куда, например, наоборот, меньше желающих поступить?
Ну, меньше.
Куда легче, вот так вот, чтобы нам немножечко скорректировать?
Ну, тут, сейчас же поступить, в принципе, высшее образование уже носит же массовый характер. Угу. Сейчас, в принципе, поступить несложно. Есть различные траектории. Можно сдавать централизованное тестирование, можно по олимпиадам, угу, можно по целевому приему пойти. Поэтому траекторий очень много. Ну, вы даже можете вспомнить, я вот в свое время, когда я поступал, у нас, наверное, 20% из класса поступали на высшее образование, то сейчас, наоборот, это порядка 80% выпускников. Ну, есть специальности менее популярные или, например, сложные для обучения, поэтому иногда при слове физика у абитуриентов начинают коленки подрагивать, да. Но, в общем-то, мы набрали в прошлом году, на конкурс у нас был на все специальности.
Угу. Хорошо, но вот наплыв куда ожидается этим летом? Есть какие-то прогнозы уже, расчеты? Ну,
да, прогнозы у нас есть. Мы думаем, что эти лидеры, они традиционные, они сохранятся. Я думаю, что юридический факультет останется таким востребованным и наиболее популярным в нашем университете и в следующем году. Ну, специальности, связанные с IT-технологиями, они много лет были популярны. Сейчас чуть небольшой спад, но я думаю, тоже они будут популярны. И история, исторический факультет тоже отличается в этом плане. Они делят призовые места по конкурсу среди наших абитуриентов.
Ничего себе, да, как история, неожиданно.
Да, я тоже удивился. Но, может быть, с тех времен, как вы учились, там изменения произошли. Угу. У них есть специальность такая, лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации. Там два языка изучают, она даже не 4, а 4,5 года, поэтому угу. Тоже пользуются
популярностью. Это вроде как дипломаты будут,
ну,
да?
Больше переводчики, но в том числе они могут получать должности в различных учреждениях, в том числе и дипломатические. Угу. Знание языка позволяет.
Ну, это да, хорошо. Сергей Анатольевич, я предлагаю прерваться на музыкальную паузу небольшую. Напомню, у нас работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере, код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Хохомов Сергей Анатольевич. Мы продолжаем говорить об образовании в нашем городе. Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере, код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Ну, нужно уточнить, что мы говорим о высшем образовании, а не просто так. И в том числе ВУЗ славится своими научными открытиями. Вот какие именно они или интересные исследования проводились в ГГУ в последнее время, за последние годы? Я знаю, что их много.
Да, их действительно много на каждом факультете, потому что университет как центр не только образовательный, но и научный, коммерциализации собственных научных разработок, а сейчас еще, наверное, концепция 4.0 еще и центр такой инновационный и социальный. Мы стараемся во всех этих вопросах участвовать. Есть у нас большое количество научных лабораторий, студенческих научных лабораторий. Ну, наука, вы же понимаете, это такая деятельность, которая, конечно, подразумевает определенное планирование, но не совсем так, как у барона Мюнхгаузена. Там 9.00 подвиг или открытие. Но, по-моему, в прошлом году все-таки биологи, профессор Цуриков нашего биологического факультета, сделали такое серьезное очень открытие. Ну, примерно это на том же уровне, как вот географические открытия. Сейчас, казалось бы, уже все открыто, трудно какие-то острова новые открыть, новые земли, а им удалось открыть на территории, по-моему, Новобелецкого района, они открыли новый вид грибов. Да, и назвали в честь университета спирографа Скорины. Ну, вот это то, что мне сразу приходит на ум из таких научных открытий ярких. А так, в принципе, на каждом факультете, повторяю, мы же участвуем и в выполнении научных, государственных научных программ, грантов Белорусского фонда фундаментальных исследований и в конкурсах на выполнение совместных международных проектов. Поэтому достаточно интересно проходят эти исследования на разных факультетах.
Ну вот давайте в продолжение этой темы. Практическая работа, да? С какими предприятиями налажено сотрудничество у ВУЗа?
Ну, здесь, опять же, у каждого факультета своя специфика. Если это педагогические специальности, конечно же, у них налажено сотрудничество со школами, со средними специальными учебными заведениями. Если это факультет юридический, то это прокуратура, следственный комитет. Если это физики, там, где готовят инженеров или математики, они с предприятиями реального сектора экономики. Ну, мне на вскидку, я знаю просто, что у нас более 50 филиалов кафедр на различных предприятиях. Вот сразу приходит на ум это и Станка Гомель, Миртек Инжиниринг, предприятия, с которыми налажено сотрудничества. Гипроживмаш, Солео, Гомель, Гомсельмаш, БМЗ в Жлобине. Ну, то есть все крупные предприятия нашей области, мы со всеми крупными предприятиями стараемся наладить сотрудничество.
Угу. То есть, получается, студенты могут свои какие-то наработки или даже вот знания применить на практике в условиях реально работающего предприятия, завода, там, фабрики,
ну,
да?
В этом же и суть практика ориентированного обучения. Не только применить. Министерство образования ежегодно нам рассылает так называемый задачник промышленности. То есть есть задачи, которые необходимо решить. Ну, например, там, в рамках импортозамещения там, разработать какую-либо импортозамещающую продукцию. И мы рассматриваем этот задачник и предлагаем это в качестве и курсовых, и дипломных работ студентам. Потому что если удастся это решить, эту проблему, эту задачу, это будет, ну, определенный шаг вперед. И в рамках практико-ориентированного обучения, и в рамках решения вот уже таких серьезных промышленных задач.
Угу. Сергей Анатольевич, ну вот опять же, в продолжении темы предприятий и практико-ориентированного обучения, на каких условиях происходит обучение по целевым направлениям? Это сейчас очень популярная тема, когда предприятие сразу вот готовит себе специалиста конкретно под себя. Есть какие-то отличия в обучении этих студентов?
Ну, в общем-то, для преподавателя университета не принципиально, по какой траектории поступил студент, по целевому направлению он поступил, как медалист он поступил или как олимпиадник. Поэтому преподаватели стараются не делить студентов на какие-то группы. А вот для предприятия, конечно, в первую очередь они заинтересованы в том, чтобы к ним пришел студент не с общими знаниями, а уже который владеет спецификой работы на конкретном предприятии. Поэтому мы стараемся решать этот вопрос тем, что мы направляем на практику, на конкретное предприятие, те, которые как раз выдали эти целевые направления. И, соответственно, как я уже говорил, курсовые и дипломные работы также привязываем к специфике работы этого предприятия.
Угу. А есть какие-нибудь данные, например, сколько сейчас обучается студентов по целевому направлению в ВУЗе?
Ну, в процентном соотношении. Процентно можно посчитать, но ежегодно мы в среднем от 120 до 150 человек. То есть на 4 курсах это около 600 человек обучаются по целевым направлениям.
Какие предприятия чаще обращаются?
Чаще всего обращаются Главное управление образования. Это вот для школ. Районы закреплены. Сейчас проявился интерес, это вот налоговой инспекции. Да, сейчас мы отдельно на специальности финансы и кредит мы готовим группу. Следственный комитет. Они готовят 25 человек ежегодно по целевому направлению на специальности, 22 человека на специальности правоведения и 3 человека на специальности экономическое право.
Ну, это вот все хорошо. А может, например, предприятие, которое еще у вас, ну, не проявляло себя, оно может выписать?
Конечно, конечно. Это, ну, есть определенные сроки. Предприятие в эти сроки подает заявку в свое министерство. Министерство, там, к примеру, промышленности, оно аккумулирует эту заявку и направляет в наше Министерство образования. И после этого Министерство образования принимает решение, в каком университете будет проводиться подготовка для того или иного предприятия. И мы получаем в начале, где-то в мае, получаем эти списки и после этого организуем собеседование для целевиков.
Угу. Ну вот в связи с этим тоже хочется такой уточняющий вопрос немножко задать. А распределение, вот куда распределяются студенты вуза? Ну, понятное дело, что, как правило, это те, кто на бюджетной основе, целевики идут туда, куда они были заявлены.
А вот 85, даже, по-моему, 90% распределяются в организации Гомельской области. Но у нас есть заявки из Брестской области, из Могилевской области. Очень много в последнее время заявок из города Минска и Минской области. То есть минчане не спят. Они тоже стараются наиболее подготовленных выпускников нашего университета привлекать к себе. Ну, имеют право. Поэтому вот то, о чем вы... Я имею в виду, что имеют право и предприятия, и имеют право на выбор и выпускники. Uh-huh. Поэтому вот целевой набор – это остается той возможностью, которая позволяет закрепить выпускника университета в нашем регионе, в нашей области. Мы, конечно, не такой местечковым патриотизмом не страдаем. Мы в целом готовы готовить специалистов для республики. Но, тем не менее, хотелось бы в первую очередь решить кадровые вопросы в нашей области.
Спасибо, Сергей Анатольевич. Предлагаю прерваться на музыкальную паузу и заодно послушать прогноз погоды. Напомню, у нас работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы можно писать и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
У нас сегодня в гостях ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Хохомов Сергей Анатольевич. Телефон прямого эфира работает 34 11 34, Вайбер также работает, код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Продолжаем говорить об образовании, высшем образовании, ну и затронем в том числе и школы, потому что к вам поступают бывшие школьники, да, и какие вот программы есть между университетом и школами со специальными классами, либо вообще, может, какие-то есть интересные плюшки и возможности для школьников облегчить себе поступление в один из лучших вузов.
Да, это есть. Есть специальные программы и специальные условия для поступления для выпускников педагогических классов, для выпускников инженерных классов. Как я уже говорил, у нас очень много, там 46 специальностей, поэтому мы работаем со всеми. И со школами, в которых педклассы, и со школами, в которых инженерные классы. Уже много лет у нас есть по субботам выделенный день для школьников. Они приезжают на различные факультативные занятия, проведение всевозможных мастер-классов, мероприятий. Мы уже 2 года проводим конкурс среди выпускников педклассов. В Гомельской области, по-моему, или в городе Гомеле, более 700 человек сейчас в педклассах обучаются. И вот мы закрепили это за одним из факультетов, факультетом психологии, и мы с ними работаем. Помню, что проводили конкурс эссе «Учитель, моя профессия». В этом году тоже конкурс проводим. Ну, в общем-то, стараемся сотрудничать в этом направлении. По инженерным тоже в меньшем количестве, потому что в Гомеле есть же вузы, которые специализируются на этом, например, Технический университет Сухого или Белорусский государственный университет транспорта. У нас в меньшей степени количество специальностей, где получают квалификацию инженер. Но мы также участвуем и организовали у себя большое количество STEM-фестивалей, кубок по робототехнике, техноинтеллект, олимпиаду по промышленной электронике, ну и другие мероприятия. Поэтому школьники с удовольствием тоже участвуют, формируют команды. В последнем, по-моему, более 30 команд было вот в таком интеллектуальном состязании. Поэтому тоже стараемся их привлекать в университет такими вот яркими мероприятиями.
Хорошо. А как налажено научное сотрудничество у вас вот не только со школами, но и давайте уровнем намного выше с другими странами?
Ну, если так в общем говорить, то у нас около 200 договоров с различными университетами, организациями зарубежных стран. В последние годы больше крен в нашем сотрудничестве перешел с европейских стран на Азию. Восточный вектор. Наиболее активно сейчас развивается сотрудничество с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой. Если по научным проектам, то у нас 12 сейчас международных проектов. 5 с Российской Федерацией, 4 с Китайской Народной Республикой и 3 с Республикой Узбекистан. Да. Есть обмен определенный, академическая мобильность между университетами. К нам приезжают из университета из Казани, из Татарстана. Мы ездим, наши студенты ездят по обмену. Сотрудничаем в магистратуре. У нас есть такой стратегический партнер в Китайской Народной Республике. Это Нанкинский университет науки и технологий. Вот сейчас там 3 наших магистранта. У них в Китае магистратура 3-летняя. У нас 1 год, а у них 3-летняя. Вот там 2 девочки уже на 2-м курсе и парень на 1-м курсе. Они занимаются в Китае в магистратуре. Ну, сотрудничество есть, и результаты тоже есть.
А вот как вы считаете, есть отличия в системе высшего образования между нашими вузами и вузами других стран? Такие кардинальные, которые приходится
нет,
осваивать?
Нет, кардинальных нет. А университеты, в общем-то, с первого университета, там, Болонского, мало что изменилось. Те же лекции, те же семинары, те же лабораторные, практические занятия. Можно говорить, что все изменилось, но в реальности изменений не так много. Может быть, в последнее время студенты больше и преподаватели искусственный интеллект используют, но важно, чтобы они использовали его как инструмент, а не как замену подготовки курсовой, самостоятельной подготовки курсовой или дипломной работы. В общем-то, кардинальных отличий я не вижу, и о том, что наше образование на достаточно высоком уровне, ну, нас убедило в этом, например, пандемия. Все близлежащие соседи, страны, они отменили всевозможные эти экзамены для наших врачей. Только пусть приезжают и оказывают эту помощь. Такая же ситуация, вы, я думаю, сами видите, с айтишниками. Все наши программисты, они востребованы во всем мире. И продуктовые компании создаются, и аутсортинговые, и так далее. Точно так же эти творческие специальности. Я знаю, что вот в Минске, в университете культуры, в искусств, там огромное число иностранных студентов, которые обучаются танцам, пению, игре на музыкальных инструментах. И вы видите, по нашему университету у нас 11 факультетов по 100 иностранцев на всех специальностях. Поэтому наше образование находится, ну, с моей точки зрения, на хорошем уровне. Ничуть не хуже образования в других странах.
Ну, ежегодные рейтинги тому подтверждение.
Совершенно верно, да. Наш университет занимает достойные позиции в этом рейтинге. Ну, в принципе, я могу напомнить, что мы стали университетом в 1969 году. В то время в Беларуси был всего один университет. Это Белорусский государственный университет. Вот мы стали вторым университетом. Из пединститута преобразовались. Потом в 1975 году уже Гродненский университет. Ну, а в советские времена многие другие. Да, и по тому, например, рейтингу Webometrics, по которому нас оценивает Министерство образования, мы на втором месте после БГУ. Но с БГУ, БНТУ нам трудно сравниваться. Это вузы, где по 30 тысяч студентов, там по 2-3 тысячи преподавателей. Поэтому, но мы стараемся держать марку. И, например, по итогам 2025 года Министерство образования, министр образования вручил мне на итоговой коллегии переходящий символ лепшим у адукации.
О, да,
поэтому это впервые, да, спасибо, в истории университета по итогам 2025 года. Наш университет получил эту награду.
Здорово. Ну, давайте немножечко спустимся с небес на землю. Как студенты могут применять свои знания и научные изыскания на практике? Ну, вот, я так понимаю, непосредственно в рабочей деятельности. Еще кейс.
Ну, многие, примерно около 200 внедрений мы используем в собственной работе. То есть то, что студенты в рамках курсовых дипломных работ наработали, мы актом о внедрении внедряем в, ну да, такая тавтология, но тем не менее внедряем в наш учебный процесс. Это используют преподаватели, их руководители научные в своих лекциях, на практических занятиях. Кроме этого, я уже говорил, упоминал о задачнике промышленности, где студенты таких технических специальностей. Ну, например, если вот вам ближе, может, будут филологи, у нас продолжается эта практика фольклорных практик. То есть они выезжают в район, встречаются с бабушками, записывают все их песни, и по итогам вот выходит монография по такому-то району. Ну, это тоже сохранение вот этого культурного наследия, я тоже считаю это важно. Поэтому гуманитарии тоже, как и технари, могут применять свои знания на практике.
Сергей Анатольевич, а расскажите, есть ли, например, какие-то патенты у ваших студентов или которые вот в стенах университета?
Есть, да. Ну, конечно, может, в меньшей степени индивидуальный патент, но в группе с научным руководителем, с профессором, с доцентом, то я знаю, что такие случаи, когда, будучи еще студентом, они уже патентуют изобретения, да, в истории университета были. Ну и сейчас у нас, например, например, вот 20 марта у нас предстоит защита докторской диссертации очень молодого человека, Вячеслав Мурашко, он математик. Когда-то его нашли, можно так сказать, как жемчужину во время школьной конференции «Поиск». И вот с тех пор со школы он у нас стал студентом, в олимпиадах участвовал, защитил кандидатскую диссертацию. Сейчас ему всего 31 год, а он уже написал докторскую диссертацию. И вот в марте 20-го, как я сказал, будет на следующей неделе будет защита его диссертации. Это тоже такой, ну, достаточно уникальный случай в масштабах республики.
Слушайте, здорово как. Еще один такой вопрос. Вот расскажите о работе студенческих отрядов. Это тоже такая форма и обучения, и внедрения молодого человека в рабочую жизнь?
Ну, да, я согласен. Когда я учился, я дважды ездил в стройотряды, но это было в летний период. Сейчас у нас и в летний период очень много стройотрядов, но есть и стройотряды такие круглогодичные. Мы направляем и в Минск, например, на завод «Атлант», в Зубрёнок, в лагерь пионерский отправляем. Ну, не пионерский, он сейчас называется «Центр», «Центр отдыха детей». Кроме этого, у нас есть уникальный отряд, это отряд матросов-спасателей. Там только студенты специальности физической культуры. И вот они за уже, по-моему, с 2019 года, они 22 человеческих жизни спасли во время вот своей работы.
Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Мне тут уже намекают, что нужно прерваться на музыкальную паузу. Я напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере, код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Хохомов Сергей Анатольевич. Телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере, код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Сергей Анатольевич, я все про практическое применение, потому что, ну, очень интересно, и это такой стимул для молодых людей, в том числе не просто работать, а что-то искать интересное. Вот какое практическое применение имеют научные разработки университета? Вот можно о самых интересных таких примерах?
Ну, да, могу привести несколько примеров. Может быть, для радиослушателей будет интересно. Ну, например, у нас есть лаборатория нанокомпозиционных материалов. Ее возглавляет профессор Рогачев. И вот студенты и преподаватели, сотрудники, которые работают в этой лаборатории, они разрабатывают антибактериальные покрытия. Эти покрытия они наносят на имплантаты различного назначения. И для зубов, и вот аппараты Елизарова при переломах костей. И это позволяет предприятие Медбиотех заказывает эти покрытия, и они в своей вакуумной камере у нас в университете наносят эти покрытия на эти специальные вот эти конструкции, которые затем используются в различных медицинских манипуляциях и позволяют быстрее заживлять раны, быстрее выздоравливать вот людям, которые имеют ту или иную болезнь, перелом там или еще что-то. Это вот одно применение. Второе, у нас тоже есть такая лаборатория, которая проблемная научно-исследовательская лаборатория. У нее тоже есть несколько разработок. Ее возглавляет доцент Гайшун и доцент Купреев работают. Вот Купреев, например, он уже много лет на различные предприятия, начиная от Минского тракторного завода «Гомсельмаш», он поставляет абразивный инструмент для обработки там отверстий или необычной формы. И он разрабатывает этот инструмент, и эти предприятия покупают и используют для вот такой обработки. Проблемная создала полирующую суспензию особого образца для полировки кремниевых пластин. Поставляют ее на «Интеграл» завод, на завод «Камертон», за границу тоже поставляют эту суспензию. Поэтому вот мы каждые две недели тоже автомобиль направляем в Брянск, например, для работы с этой суспензией. Поэтому студенты, в общем-то, участвуют в научных разработках и видят результаты своей работы, видят, где они могут внедряться.
Вот это самое важное, чтобы молодой человек, вот этот ум, который стремится к знаниям, исследованиям еще, вот он видел, что его детище, его идеи имеют, во-первых, практическое применение, ну и, я так понимаю, приносят определенный доход.
Ну, конечно, если он работает там, если это не мешает учебе, то, конечно, мы приветствуем, переводим даже на индивидуальный план многих наших студентов для того, чтобы они, но по специальности, конечно, чтобы они работали.
Здорово как. Ну вот, а расскажите путь от абитуриента до профессора и вообще много ли профессоров сейчас в ВУЗе?
Ну, путь достаточно тернистый, да. У нас более 40 профессоров в университете. Ну, половина из них, 21 человек, это выпускники нашего же университета. Давайте, может, приведу самых молодых и самых опытных. Самые молодые – это профессор Цуриков и профессор Кадол на экономическом факультете и на биологическом факультете. Они стали профессорами в 41 год, сейчас им 44. Ну и самый опытный – это профессор Калмыков. Ему 92 года, но он продолжает еще работать со студентами.
Это здорово. Слушайте, ну вот так, я так понимаю, как вот эта вот вся система построена. Сначала абитуриент поступает в университет, он становится студентом.
Да, ну, по окончании университета он поступает в магистратуру. После окончания магистратуры поступает в аспирантуру. После аспирантуры защищает кандидатскую диссертацию. Потом может поступать в докторантуру, может в роли соискателя выступать. И нужно защитить еще одну диссертацию, докторскую уже. Но это процент, ну, где-то в сравнении с кандидатскими, где-то в 10 раз меньше людей защищают докторскую диссертацию. И вот после того, как ВАК, Высшая аттестационная комиссия, утвердит это, ну, после этого присваивается звание, ну, доктора наук. Ну, а если еще и есть ученики, если сам выступил в роли консультанта научного или научного руководителя по кандидатской диссертации, то тогда присваивают звание профессора.
Хорошо. А что нужно сделать? Ну, понятно, чтобы из абитуриента превратиться в студента, нужно сдать централизованный экзамен, какие-то дополнительные экзамены по специальности, если это необходимо, набрать количество баллов. Сюда учитывается балл аттестата, так? Учитывается, что еще при поступлении?
Ну, три экзамена по централизованному тестированию. Но сейчас несколько больше траекторий. Есть же уже по олимпиадам, по собеседованию, по целевому направлению. Медалисты могут по облегченному пути идти. То есть вариантов очень много.
То есть вот, это у нас абитуриент становится студентом. Учится он студентом 4 года сейчас, правильно?
Да. Ну, разные есть специальности. Я вам уже говорил про лингвистическое обеспечение, там 4,5. Но есть, мы вот планируем открыть еще одну специальность, там 5,5 лет будет. Ну,
а что это за специальность?
Ну, пока не хочу анонсировать. Хорошо. Это на геолого-географическом факультете. Еще ее нет даже в классификаторе. Ага. Мы пока работу ведем. Это связано с, вот, с горным инженером и геолого-разведкой.
Это будет куда-то отправлять наших ребят?
Ну, нет, мы будем учить на нашем факультете, но для Беларуснефти, для вот тех организаций, которые заняты поиском полезных ископаемых.
Хорошо, ну вот в среднем так, 4 года, да. Чтобы поступить в магистратуру, что нужно молодому
человеку?
Нужно
то же самое, сдать экзамены, выдержать конкурс. Магистратура – это углубленное высшее образование. Ну, вы же помните, в ваши времена, наверное, 5 лет был срок обучения. Да. Сейчас 4, но магистратура – тоже на разных специальностях она различная. Есть от 1 до 2 лет. Поэтому надо выдержать экзамены и поступить в магистратуру. После этого, опять же, получить от комиссии рекомендацию, что вы, ну, вы проявили настойчивость, проявили знания, и вы можете или вам рекомендуют продолжить обучение, например, в аспирантуре. Там уже 3 года. Это тоже надо сдать экзамены. За время обучения в магистратуре многие сдают так называемый кандидатский минимум. Они сдают определенный набор предметов. Там есть специальные предметы, есть общие предметы. И это облегчает поступление в аспирантуру. В аспирантуре, после того, как вы сдали экзамены, надо уже успеть написать диссертацию. Потом два, если кандидатская, два оппонента, которые имеют уже научные степени и звания доктора или кандидата, они должны написать рецензию на вашу работу. Какая-либо известная научная организация, например, там Институт механики металлополимерных систем или там Белорусский государственный университет, они должны почитать вашу работу и выступить в качестве оппонирующей организации, высказать свои критические замечания. И после этого организуется, подается это в какой-нибудь совет по защите диссертации, который тоже все это анализирует, назначает эксперта. Потом заседание открытое должно проходить, где вы должны представить свою работу. Ну и оформить все это. И потом это все попадает в высшую аттестационную комиссию, где тоже есть экспертный совет, президиум, где еще раз очень внимательно под микроскопом рассмотрят все ваши научные достижения. И только после этого принимается то или иное решение.
Сергей Анатольевич, на каком из этих этапов человек может назвать себя ученым?
Ну, трудно сказать, потому что, например, уже после окончания аспирантуры сейчас уже выдается диплом исследователя. То есть, в общем-то, человек уже обладает определенным набором знаний, компетенций, навыков, которые позволяют ему вести на хорошем уровне научные исследования.
Спасибо большое, Сергей Анатольевич, за беседу. Было очень интересно. Есть еще много чего, о чем бы и я хотела спросить, и, думаю, наши слушатели точно так же хотели бы узнать. Но вот все-таки мы пришли к концу передачи, и хочется, наверное, от вас какие-нибудь пожелания, может быть, напутствие тем людям, которые вот решат связать свою жизнь с вашим университетом или с наукой, например.
Ну, пожелания простые. Не обязательно, как бы, я буду агитировать в наш университет поступать. Ну, выбирайте с умом свое будущее направление, но при этом прислушивайтесь и к своему сердцу. А я уверен, что сердце направит вас в университет Скорины.
Это обязательно. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Я напомню, у нас в гостях был ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Хохомов Сергей Анатольевич. Еще раз благодарю вас за интересную беседу.
Вам спасибо.
На этом наша передача завершена. В открытой студии для вас работала Анна Смирнова. До новых встреч в эфире.
Открытая студия.